Братья и сестры, друзья, дети наши идут на занятие свое. Пожалуйста, молитесь о них, чтобы Бог благословил и их встречу с преподавателями, с Господом, чтобы она осталась доброй памятью в жизни каждого из них и способствовала тому, чтобы хоть немного у них осталось ценного, доброго, того, что поможет им затем выправить свою жизнь и привести ее в соответствие с Божьими стандартами. Друзья, мы сегодня продолжаем с вами знакомство с первым посланием Иоанна. Мое желание пригласить прочитать первые два стиха второй главы. Первое послание Иоанна, глава 2. Сегодня у нас первые два стиха. И мы сегодня коснемся одного очень интересного вопроса. Он достаточно глубокий по своему содержанию. Более здесь, конечно, мы будем в наших рассуждениях видеть не то, что с нами происходит в отношении греха, а то, что происходит в отношении греха в небесных сферах. Об этом давайте по порядочку. Наша тема сегодня будет «Христос и наши грехи». «Христос и наши грехи». Итак, первые два стиха второй главы первого послания Иоанна. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Очень интересные, друзья, мысли. В прошлый раз, когда мы с вами говорили, читали последние три стиха первой главы, позвольте важные штрихи напомнить, потому что с этого будет начинаться наше сегодняшнее размышление. Иоанн очень серьезный вопрос поднимает относительно греха. Говорит о том, что это лучшее для человека иметь общение с Богом и с верующими людьми. И указывает на то, что самой главной причиной, которая препятствует нормальным отношениям с Богом и хорошим, правильным отношением с братьями и сестрами, с верующими, с христианами, с теми, кто Богу поклоняется, только одно – это грех. Потому очень особое, серьезное внимание уделяется именно вот этому положению – грех. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что рассматривали вопросы следующие. Если человек говорит, что он не имеет греха, если он отрицает, что в нем грех, это самообман. Это представление Бога просто лжецом. Мы об этом серьезно говорили. Я думаю, что очень эти серьезные звоночки, очень серьезные сигналы мы с вами получили, знакомясь с этой мыслью. Также говорили о том, что сегодня люди легко могут сказать так: ну, подумаешь, согрешил, ну, беда большая. Мы будем сегодня продолжать рассуждение о грехе. И думаю, друзья, что вот, на мой взгляд, вот то, чего даже мы сегодня коснемся, оно, не сомневаясь в том, что заставит нас очень серьезно подумать, стоит ли вот так вот, вот так относиться к греху. Мы говорили о том, что есть один только путь, один путь, другого нет, которым человек может пойти для того, чтобы не только грех, но, что самое важное, последствия греха были аннулированы. Говорили о том, что для сатаны особая радость, даже не в том, чтобы подтолкнуть человека ко греху, поставить ему подножку, втолкнуть его в искушение. Самая большая радость для него, я думаю, что каждый из вас, наверное, в этом убедился, для нас это не радость, безусловно, радость не для нас, а для него. У сатаны есть хорошая возможность мучить нас годами, даже десятилетиями, если мы однажды грех совершили и даже исповедовались. Мы в прошлый раз об этом говорили, это серьезный вопрос, который мы вскрывали. Это уловка сатаны, о которой обязаны знать читающие Библию, верующие христиане. Уловка заключается в том, что когда человек исповедал свой грех, греха больше не существует. И если после того, когда грех исповедан, это опять в моей памяти появляется, вот это и есть уловка сатаны – мучить меня. Это должно сформироваться правильное отношение, не потому что, простите, я вас убеждаю. Писание об этом открыто говорит: нет греха, есть гарантии, две серьезнейшие гарантии, высшие гарантии мы не найдем во всей вселенной, которые Бог предлагает нам в доказательство того, что грехи будут прощены и очищены. Что это за гарантии? Вспомните. Он, две гарантии, будучи верен и праведен. Высшие гарантии, больших гарантий, могущественных гарантий мы не имеем. Сам Бог в своей природе, в своей сущности является гарантией того, что грехи прощены. Мы говорили о том, что именно вот с этим у нас очень много, как у людей, носящих имя христиан, серьезных проблем. Бог простил, а нам не удается. А мы еще долго помним. Друзья, мы будем далее продолжать знакомство вот с этой серьезной мыслью отношения к греху. В прошлый раз мы говорили, как мы будем, как нам следует относиться к греху, как следует его воспринимать и как нам следует избавляться от греха. Иоанн ведет нас дальше и вводит вас в очень серьезную, глубокую библейскую сферу. Можно сказать, теологическую, доктринальную сферу, где он говорит о том, что происходит в божественной сфере с нашим грехом, когда мы его исповедуем. То есть продолжается мысль. Мы исповедуем, нам грехи прощаются, да. Вот сфера земная и сфера небесная. Мы говорили о земных вопросах. Духу Божьему угодно было и эту сферу поднять. Почему? Потому что без нее картина того, что делается с грехом, она не будет полной. Я понимаю, что это сложный вопрос. Это библейский вопрос. Здесь употребляется одно слово, мы на него обратим внимание. Оно очень редко употребляется в Священном Писании. Это глубокое доктринальное слово, слово умилостивление. Чуть позже его коснемся. Иоанн пишет, дети мои, это пишу вам. Важно отметить вот такой интересный подход, который имеет Иоанн. Употребляется выражение от русской Библии «дети». Фактически значение этого слова «деточки», «маленькие дети». Вот когда ребенок рождается, грудной ребенок, вот именно это слово греки употребляли именно, если они обращались к ребенку. Но как маленькие грудные «деточки мои». Конечно, нам сегодня это, может быть, не совсем-то и звучит, это меня-то, ну, я-то не старец, простите, братья скажут, меня-то седовласого старца деточкой называть, оно как-то не к лицу звучит. Вот это выражение, оно характерно, когда его употребляли? Употребляли, во-первых, когда обращались к детям, во-вторых, когда выражали свое искреннее желание видеть в собеседнике близкого друга. Вот это значение здесь употребляется. Иоанн, обращаясь к верующим людям, желает в них видеть искренних хороших друзей. Потому и употребляет такое выражение «деточки мои». Хотя, конечно, он тоже, все остальные, большая часть, конечно, жителей земли на то время была для него деточками, потому что когда он писал, ему было практически 100 лет. То все остальные были деточки для него. Улыбнемся, интересная такая история, рассказывает, плачет дедушка, 80 лет. Ну, что-то, видимо, произошло. Спрашивают, а что произошло, дедушка, почему вы плачете? Меня папа наказал. А за что он тебя наказал? За неуважение к деду. Ну, папе 100 лет, как минимум, а дедушке 120 лет. Это папа наказал дедушку, это по нашим понятиям дедушка, а он внук же, правда, за то, что он дедушку не уважает. Ну, тот дедушка мог сказать, сыночек, ты меня обижаешь, ну, а сыночек, понятно, он же сам, у него уже правнуки вполне возможно есть. Друзья, деточки мои, друзья мои дорогие, я к вам это пишу. Интересно, следующее выражение «пишу вам». Сегодня для нас это не вызывает абсолютно никаких размышлений. Мы настолько привыкли к этому выражению «писать», мы разленились и писать даже. Мы даже не можем заставить нас сейчас прописью написать, мы буквы забываем. У нас есть компьютеры. Дети сегодня, папа, купи мне телефон, обязательно, чтобы текст-месседжи были включены. Только научился отличать букву от буквы, и тут же и пошел строчить. Друзья, это не то, о чем пишет Иоанн. Это не то, о чем пишет Иоанн. Для того, чтобы написать в то время, можно осмелюсь выдвинуть предположение, что для того, чтобы написать, приобрести пищевый материал, он стоил не меньше, чем сегодня ваш мобильный телефон. Чтобы написать что-то, нужно было потратить очень большие деньги, вполне возможно, ваш мобильный телефон, стоимость его. Если человек собирался писать, это нужно было пожертвовать чем-то. Почта тоже была значительно дорогая. Не сегодня unlimited, пожалуйста, сколько хочешь, столько и строчи. В ту и в обратную сторону этих текст-месседжей. Нет. Достаточно дорогая была почта, и материал был очень дорогой. И если человек решился взять, писать, то это означало его искреннее желание что-то передать. Эти два очень важных вступительных слова. «Дети мои, пишу вам». И он продолжает дальше рассуждение. Фактически в наших Библиях, это начало второй главы, ни для кого из вас не секрет, что когда писался и Ветхий, и Новый Завет, то он не писался, не был разделен на главы и на стихи. Разделили на главы это в 13 веке, на стихи уже в 15-16 столетиях, а до этого было слитное письмо – Поэтому, когда мы изучаем Священное Писание, это хороший, добрый совет. Никогда не обращайте принципиальное внимание на главу. Вот глава закончилась, все, мысль закончилась. Мысль продолжается, просто нужно было где-то точку поставить и начать, мы говорим, новое смысловое предложение. Поэтому здесь, с одной стороны, опять идет речь о грехе. Если только что Иоанн сказал о том, что мы призваны исповедать грехи открыто, помните, что такое исповедание? Это единственный путь, который Библия представляет для нас, путь, которым можно пойти, чтобы от греха избавиться. Исповедание – это открытое признание греха с целью исправления, с целью оставления этого греха. Мы очень рады сообщить о том, что в четверг, когда Слово Божие звучало, один из братьев реально понял, что Бог говорит к ним, и вышел исповедаться. Это было правильно сделано пред Господом. Исповедать свое греховное состояние, нуждаться в Боге, нуждаться в Божьей защите. Это единственный путь, другого Бог не представляет. Другого Бог нам не представляет. Но когда Бог принимает наше исповедание, что Он делает с этими грехами, вот об этом здесь и идет речь. И это людям тоже важно помнить. Это не просто сообщение такое, ну вот что-то там Господь сделал. Очень серьезные вопросы, которые стоят перед нами. Первое, на что мы обращаем внимание, первое, что грех, как противление Богу, как несогласие с волей Божьей, как бунт против Бога, как восстание против Бога. Грех несовместим с христианской жизнью. Грех несовместим с христианской жизнью. Это что-то инородное, это чужое, это противное божественному естеству. Грех – это неповиновение Богу. Важно отметить следующую очень глубокую мысль. Сделанный грех, и будьте внимательны, Писание вот в данном тексте, вот когда мы изучали первую главу этого послания, перешли ко второй главе, фактически, вы, наверное, обратили внимание, мы ни об одном конкретном грехе не говорили. Мы говорили о факте греха. Грех есть грех, это не важно. Обманул, украл, солгал, ударил, заматерился, выпил там, закурил. Не важно, о каком грехе идет речь. Идет речь о факте неповиновения Богу, это все. Любой факт неповиновения Богу, что вызывает? Любой сделанный грех, вот что здесь Иоанн говорит, это начало судебного процесса в небесах. Употребляется выражение «он есть ходатай». Очень многие английские Библии, очень многие переводят это слово «ходатай» как «адвокат». Когда мы к услугам лоера или адвоката прибегаем? Когда? Когда мы соприкасаемся с очень серьезными юридическими вопросами. Нам нужен защитник. Именно вот это значение на языке оригинала также стоит. Он есть ходатай, который наши интересы представляет. Друзья, подумайте. Любой сделанный вами грех, мною грех, он начинает, это начало судебного процесса там, в небесных сферах. Поэтому, друзья, подумайте о том, насколько сегодня легко можно произносить фразу, ну подумаешь, согрешил. Тебе легко сказать, но ты понимаешь, что происходит, что там любой грех, это начало судебного процесса. Нам нужен ходатай. То есть мы не можем там представить свои интересы. Это сильнейший библейский текст, который напрямую говорит о том, кто наши интересы представляет перед Богом. Никому из людей, даже если их к лику святых причислили, не дано право наши интересы представлять Богу. Никто из них не имеет этого права. Никто. Есть один только посредник, есть один только ходатай, это Иисус Христос. Чуть позже скажем, не просто Иисус Христос, а праведник, мы об этом тоже будем говорить. Итак, любой сделанный мною грех, каждым из вас грех, он вызывает начало судебного процесса, в котором никто из нас не способен сам себя защитить, не способен. Каждому из нас, друзья, каждому из нас нужен адвокат. И этот адвокат небом представлен. Этот адвокат – Иисус Христос. Важно отметить, что этот адвокат представляет наши интересы перед кем? Перед Отцом. Хочу сразу, друзья, напомнить одну очень серьезную мысль. К большому сожалению, сегодня, когда смотришь за размышлениями христиан, за идеями, взглядами, дискуссиями, удивляешься тому, как вот то, что когда в истории ранней церкви появились вот эти отступления, надо сказать прямо ереси, они были церковью осуждены. Сегодня эти же ереси, они имеют вторую жизнь, они воскресают. Что это за ересь? ересь о том, что сын не равен отцу. Сын не равен отцу. Это ересь. Именно по этому главному вопросу был собран первый Вселенский собор в 325 году. Движение Ария или современных свидетелей Иеговы. Сын не равен отцу. И сегодня мы способны говорить об этом. Да, вот видите, Христос наши интересы перед кем представляет? Значит, видите, он себя уже ниже ставит. Друзья, мы не имеем права, у нас нет времени сегодня аргументировать, рассматривать эту доктринальную ситуацию с вопросом равенства отцу-сыну. Мы исходим из того, что это принято было христианами. Есть решение собора, которое прямо говорит, мы не можем, если кто-то хочет иметь спасение, вот такое категоричное решение было сделано на Халкидонском соборе, если кто-то хочет иметь спасение, он так должен верить в Троицу. Отец Бог, Сын Бог, Дух Святой Бог. Никто ни выше, ни ниже. Я своими словами это передаю. Вот так, видя вот это нашествие этого неправильных антибиблейских влияний и мыслей, вот так христиане решили категорично поставить точку. Мы стоим на этой позиции, это библейская истина. Мы не верим в трех богов. Приближается праздник Троицы, где мы об этом будем говорить, о Троице. Мы исходим из того, что Бог триединый, это не означает, что кто-то выше, кто-то ниже. В Троице нет субординации, никто никому не подчиняется, есть координация. Они равны между собой, лица Троицы, и это было решение собора. Это Библия позволяет нам очень уверенно об этом говорить. И именно исходя из этого мы подходим к этому тексту. Христос наш ходатай. Что это означает? Важно отметить, что Он ходатаем стал когда? Не забывайте, пожалуйста, важный момент. Когда Он стал ходатаем? Он стал фактически, мы говорим, после воскресения по нашим земным меркам, это в рамках истории, но 2000 лет назад. Фактически Писание прямо говорит, когда Христос был заклан, когда Агнец был заклан. Прежде создания мира, еще мир не был сотворен, он уже был заклан, Бог живет вне времени. Там в небесной сфере было принято решение, чтобы Сын сошел на эту землю, взял на себя грех мира, умер и воскрес для нашего оправдания. Это было до того, когда Христос стал ходатаем. И вот это всегда следует хранить в памяти, что Сын выполнил вот решение, которое было внутри Троицы. Смотрите, вот Отец спасал Сына. Но важно отметить, то есть когда мы говорим «Отец спасал Сына», складывается впечатление, что Он полностью подчиняется. Будьте внимательны, я не противопоставляю Отца Сыну. Важно отметить, что когда было принято внутри Троицы решение, что Сын, то есть вторая личность Божества, будет опускаться на эту землю для спасения людей, важно отметить то, как сам Христос ведет себя. Он прямо говорит, смотрите, не меня послали взыскать и спасти погибшие, так? Нигде мы не видим пассивного залога. Я пришел, не так ли? Я пришел исполнить волю Отца Моего. Я пришел взыскать и спасти погибшие и так далее. Будьте внимательны, именно вот эти слова, которые Христос открыто говорит о том, что Он самостоятельный, и не то, что над Ним вот проявили какое-то насилие, то, что пытаются сегодня люди извратить, и тем самым показать, что Отец не равен Сыну или один другому подчиняется. Друзья, мы сделали очень важное это отступление, чтобы эта картина зафиксировалась в нашем сознании. Только через то, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, через это Он стал ходатаем. Но решение умереть за грехи людей, чье было? Всей Троицы. Это храните в памяти. Это важно понимать. Итак, Он стал ходатаем, адвокатом нашим, только тогда, когда Он принял грех мира. Любой сделанный грех вызывает начало судебного процесса там. Писание прямо говорит, сделанный грех рождает смерть. И неважно, какой он, по твоим пониманиям, большой или маленький. Любой сделанный грех, он уже рождает смерть. То есть фактически тебе, друг дорогой слушатель, уже небом вынесен приговор. Ты легко можешь отмахнуться, подумаешь, согрешил. Но если ты так смотришь на грех твой, Бог никогда не смотрел и не будет так смотреть. Любой твой грех, он сразу вызывает подписание приговора, смерть. Потому что это Божий закон. Возмездие за грех смерть. сразу начинается судебный процесс. И вот здесь начинает вступать в свою роль кто? Защита, адвокат, лоер, небесный лоер. Вот только тогда, запомни, любой грех сделанный, он уже определяет твою участь, погибель, и никак по-другому. И никак по-другому. И если бы не было этого адвоката, друзья, слушатели, если бы не было адвоката Иисуса Христа, над нами этот приговор приведен был бы в исполнение. Ничто во вселенной, нет ничего во вселенной, что способно было бы изменить твое положение в вечности. Ничто, абсолютно. Есть только один, кто представляет наши интересы – Иисус Христос. Итак, друзья, очень важная мысль. Любой сделанный грех, он вызывает начало судебного процесса. То есть иск против тебя небом подан. Ты совершил преступление. Ты Божий закон нарушил. И небо против тебя выставляет иск в погибель его. Бог милость особую проявляет, есть Христос, который здесь и выступает как ходатай. На каком условии ходатай, посредник, лоер, адвокат, то есть Христос, начинает свою защиту? На каком? Иоанн только что ранее об этом написал. Есть одно условие, когда ходатай начинает защищать наши интересы. Что это за условие? Только исповедание. Именно после того, когда Иоанн сказал об исповедании греха, он говорит уже о том, как ведет себя лоер, адвокат Иисус Христос. Друзья, очень серьезное размышление, которым приглашает нас Иоанн. Важно отметить еще одну деталь, что не сказано просто Иисус Христос, что Он есть ходатай, то есть адвокат, лоер, но дается Его четкая характеристика, какой Он сам по себе. Он праведник. Он праведник. Представлять наши интересы перед небом, где нет ничего нечистого, где нет ничего греховного, может только тот, кто ничем не запачкан. Это первое. Второе очень важное. Его ходатайство не основано на том, что мы его подкупили, что мы ему хорошо заплатили, что мы связи нашли на него повлиять. Будьте внимательны. Ко Христу, как к небесному адвокату, никаких задних подходов не может быть. Их просто не существует. И не пытайтесь обманываться. У нас трагедия произошла на нашей земле. Огромное количество людей вчера были обмануты. Просто бессовестно обмануты, нарушив Писание. И некоторые из них открыто говорили: «Ну, не придет Христос, потому что мы просто покаемся, и все». Какое легковесное, какое безрассудное отношение. Сознательное противление Богу и Библии идет, и вот так мы просто покаемся. Это же сознательный грех. Это же сознательный грех. Может быть, слова покаяния удастся людям выдавить, сочинить красивую молитву. Не забывайте. Но если ты поддался на эту уловку, оно в памяти останется. Сочинить молитву ты сочинишь. Ты слышал, как молится? Боже, прости меня, грешника. В грудь себя побей, рубашку разорви. Вот Бог меня простил. Не об этом идет речь. Когда человек сознательно идет на грех, и потом, ну подумаешь, покаюсь, и все. Друзья, не играйте. Не играйте, подумайте, запомните эту мысль. Любой ваш грех, тем более сознательный, он сразу вызывает начало судебного процесса против вас. Остановитесь, если вы так легко к этому относитесь. Не торопитесь со своими заявлениями. Когда Писание говорит о том, что Он есть ходатай, здесь представляется Его служение, которое Он совершает сейчас. Христос совершил, Он для спасения сделал все. Он пришел на эту землю, взял грех мира, умер за грех мира и воскрес. Его служение по спасению людей тем самым завершилось. Но служение как таковое Христа продолжается. И это служение ходатайства. Обратите внимание. То служение, которое Христос сегодня совершает, это ходатайство. Это защита наша пред Божьим лицом. И мы с вами подходим к очень глубокому вопросу, к очень глубокому, который очень трудно дается для понимания людей. В чем суть этого ходатайства? Как он ходатайствует? Он не просто исследует там тома дел и давая там на основании закона, манипулируя фактами, как это обычно у лаеров, больше заплатили, то надо больше стараться показать, оправдать того, кто мне заплатил. Там это не работает. Есть одно средство, которое Христос использует, чтобы грех наш был покрыт. Суть его служения – ходатайство. Но в чем суть этого ходатайства? Употребляется именно слово «суть защиты Христа». Слово «умилостивление». Слово «умилостивление». Очень многие английские переводы переводят их как «propitiation», как «примирение», «умиротворение». Слово «умилостивление», которое стоит в синодальном издании, на мой взгляд, с одной стороны, оно устаревшее, старое слово, но с другой стороны, оно очень глубоко передает суть. Да, это своего рода примирение, да, это успокоение, умиротворение, но вот это слово устаревшее «умилостивление», «умилостивить». Что это значит? Это значит, друг, что ты виноват. Понимаешь, ты в погибель идешь. И ничего нет, что могло бы отвратить Божий гнев от тебя. Ничего. Каким образом, послушай, друг, почему на этом фокусирую внимание? Возможно, это остановит тебя от следующего греха. Каким образом Христос ходатайствует? Отец, я знаю, что Александр согрешил. Я это знаю. Отец, ты послал меня в этот мир, чтобы я умер за грехи Александра. Я это сделал. Я знаю, Отец, что он виноват. Я знаю, что он достоин смерти, потому что Божий закон справедливости остается в силе. Отец, ради того, что я умер за его грех, Отец, прости его. Друг, слышишь, как покрывается твой грех в небесной сфере? Тот, чье имя ты носишь, он вот так разговаривает с отцом, умилостивление. Отец, прояви милость к ним. Прав других нет для того, чтобы оправдать тебя. Слышишь, друг? Просто нет других прав. Вот как твой грех закрывается пред Божьим лицом. Не пытайтесь умом своим понять, как это может быть так, люди миллионами, миллиардами грехов совершает каждый день, как это Христу удается каждый грех умилостивить. Не пытайтесь своим умом понять Божьи законы, не получится. Бог не человек. Но то, что Писание говорит, это происходит, это происходит. За каждый твой грех, за каждый твой грех. Вот так решается вопрос в небе. По закону тебе смерть за грех. Все. И не подкупишь. И под залог не отпустит. И под домашний арест не отпустит, хоть под миллиард долларов. Не пройдет. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед, слова известного русского писателя, поэта. Вот это Божий суд. Итак, Христос вот так ходатайствует за нас. Умилостивление за грехи наши. Милость, но несправедливость. По справедливости тебе смерть за грех. Вот это справедливо. Есть один путь, которым грех покрывается – умилостивление. Умилостивление начинает срабатывать только тогда Господь, Христос, праведник, ходатайствует за каждого из вас, за тебя, если ты согрешишь. Только тогда, когда грех твой исповедан. Вот тогда есть вторая фаза – закрытие греха. Первая фаза – это твое исповедание. Второе – как оно в небесной сфере решается. Подумай об этом очень серьезном процессе, как это все происходит. Я искренне верю, это поможет тебе в следующий раз как минимум трепетать перед тем, как ты будешь делать грех. И ты никогда не будешь после этого, если порассуждаешь серьезно, ты никогда не будешь свободно грешить. И тем более свободно говорить, ну подумаешь, покаюсь. Христос умер за, смотрите, интересная мысль, он есть умилостивление за грехи наши. Интересно, Библия добавляет, и не только наши грехи, но и за грехи всего мира. Это последняя очень и очень важная мысль, очень важная. Крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофе, за грехи людей достаточно. Слышите, друзья? Достаточно, чтобы абсолютно все грехи людей, которые были сделаны, будут еще сделаны, были покрыты, но при одном условии, когда они покрываются. Это слова утешения для вас. Сколько часто можно сегодня слышать от людей: я столько нагрешил, что мне вообще нет никакого прощения. Ты обманываешь себя. Это твое мнение. Вот что говорит Библия. Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и за грехи абсолютно всех людей. У тебя есть шанс, друг. Любой грех, который ты совершил, он вот таким образом в небе может быть закрыт. Христос умилостивит Отца только через пролитую кровь. Умилостивит, чтобы Он милость к тебе проявил и не дал тебе смерть, хотя ты смерти заслужил, если ты сделал что-то противное Богу. Итак, друзья, Христос и наши грехи. На земле начинается, мы первые инициаторы того, чтобы грех исповедать. Но когда грех исповедан мною пред Божьим лицом, важно всегда помнить, что происходит с нашими грехами там, как Бог с нами работает. Серьезно, друзья? Глубоко? Трогательно? Это Божья истина. Это Божья истина. Бог милость свою проявляет к нам в том, что у нас есть и сегодня возможность перед этим Богом предстоять, понимая, что никто из нас никакого преимущества не имеет перед Богом абсолютно. У нас есть одно только право предстоять перед Богом, это на основании того, что Христос умилостивил Отца Своего и позволил нам через кровь пролитую за наши грехи стоять пред Его лицом. Слышите, друзья? Именно это является правильным библейским основанием, чтобы вот так себя воспринимать. Отсюда наша жизнь, друзья. Отсюда наше поклонение Богу. Отсюда наши отношения с людьми, с теми, кого вмещаем или не вмещаем. Подумайте. Мы коснулись очень сложного доктринального вопроса, о котором много сегодня ведется дискуссий среди теологов, богословов. И оно такими простыми словами это предлагает нам. И говорит о том, что Христос – это наш адвокат перед Отцом, который действует исключительно по одному принципу – умилостивить и не составлять контраргументы. Друзья, мы сейчас к Богу будем обращаться, если действительно это слово, живое слово, Божье слово, оно заставило нас трепетать, друзья. Вот перед тем, кто дал вам жизнь, кто дал вам право перед Отцом стоять, кто искупил ваши грехи, давайте в трепете преклонимся. Если сердце тревожится, если начали мы заигрывать с грехом и думаем, что все это безобидно, друзья, я искренне верю, что того, что мы слышали, достаточно, чтобы сломить нас. Не противьтесь Богу. Пусть Ему будет слава и в молитвах наших, и в жизни нашей. Аминь. Помолимся.